Ситература. Подкаст при поддержке блога «Как стать писателем в эпоху самиздата».
Всем привет! Меня зовут Тэфи Нот. Это подкаст «Ситература», в котором мы разбираемся, что такое писательство, с чем его едят и кто этим ужасным делом занимается. Мы пробуем говорить об этом честно, ну или как получится. Сегодня у меня невероятные гости. Я давно-давно с ней пыталась договориться, да, на встречу, и, наконец-то, звезды сошлись, причем довольно спонтанно. Мне это часто случается, что я долго не могу с человеком договориться о встрече, а потом я такая: «А есть у тебя время вот прямо завтра, вот прямо вот?» И человек такой: «Да, вот прямо завтра есть». И, в общем, видимо, мне надо чаще так спонтанно договариваться. В общем, у меня в гостях невероятная, прекрасная, великолепная Дарья Сталь. Даша, привет.
Всем привет.
Я тебя очень рада видеть. Ты к концу подкаста не будешь говорить мне спасибо, потому что у меня к тебе столько вопросов. Ты будешь молить, чтобы я больше тебя никогда не звала. Даша у нас пишет в жанре фэнтези, романтического, юмористического. Вот, еще в кое-каких жанрах, но об этом мы поговорим попозже. Сейчас будем говорить о твоих основных занятостях. Вот, под псевдонимом Дарья Сталь и Кира Краш. У тебя вышло несколько книг в издательстве «Эксмо», насколько я знаю. «Лайфлип», который частенько мне врет, ты мне скажешь, права я или нет, говорит, что у тебя 33 книги.
Наверное, там что-то задублировалось. 33 не может быть.
Но там еще сборники тоже считаются. Вот. Ну, в общем, говорит, что 33.
Он иногда считает отдельно бумагу и электрон, поэтому...
А, да, бывает. Ладно, ладно, не буду тебя мучить. Видишь, уже началось.
Тяжело. С математикой с утра.
И самое время сказать, что Даша по образованию... Специалист в сфере информационных технологий. Да, к слову, о проблемах с математикой. Инженер. Вот, и вообще у Даши такое тактическо-стратегическое мышление. Расскажи же, как ты оказалась в писательстве?
Ой, это такая довольно замечательная история. Первый подход к снаряду я сделала довольно давно. Чуть, наверное, год был 15-17. Мне безумно хотелось создать книгу, и так получилось, что у меня между двумя моими... эпохальными работами была одна, которая не требовала моего полного погружения, прямо скажем. То есть переработок не было. В общем, когда-то я издала свою первую книгу. Совершенно случайно получилось. Я поучаствовала в конкурсе рассказов Лены Звездной. Попала в сборник. Ужасно волновалась, стеснялась написать. Мы же с редактором напрямую работали. Я думала, наверное, надо отправить через общий ящик свою книжку. Мне подруга сказала: «Ты чё, у тебя есть прямой контакт редактора, давай, не стесняйся». Я подумала: «Блин, ладно». Ну, в крайнем случае, мне отправят по общеизвестному адресу, и, в принципе, я ничего не теряю. Ну, я отправила, книга зашла, ее издали, потом переиздали даже в мягкой покете, по-моему. И тут надо вроде бы было изо всех сил начать писать, а я поменяла работу, и, в общем, силы кончились на это дело. Вот, поэтому на много лет я перестала как-то сильно заниматься этим делом. Ну, следила за происходящим на рынках, на рынке, ну, потому что это было так интересно, такое хобби, когда можно раз в месяц прийти, что-нибудь там полтора абзаца написать, всем говорить, что я вот свободно от работы время пишу книги. Потом я вышла в декрет и подумала: «Господи, я так не хочу обратно в офис, надо что-то в этой жизни менять». И начала уже активно работать.
И все? Ну, давай дальше. Там, как ты в сеть попала? Потому что я смотрю, ты начала все-таки с бумаги.
А, ну смотри, ну, я когда начала, тогда еще был только сам издат Машкова. Я прям даже помню, как запускали Литеру, тогда еще Продоман, ну и все там как бы основные сайты. Я сначала там пробовала, ну, было тяжело. Потому что я, когда пришла, уже были там какие-то свои между собойчики и сообщества, а я никак не понимала, в какой стороны в этот процесс-то войти. Вот. А мне помогло то, что я была подписана на группу Лены Звездной, и они там анонсировали встречу с редакторами. И я подумала: ну, что-то не сходить послушать умных людей. Сходила. Там были, в том числе был Вячеслав Бакулин, который сейчас является руководителем отдела фантастики. Они там без купюр рассказывали, что они хотят от авторов, которые принимают. Он тогда работал в СТ, по-моему, правда. Там тоже был кто-то от Эксмо. Вот, я, значит, послушала, подумала, ну, в целом, как бы, теза понятна. И начала работать под запрос издательства. А во второй заход это была довольно такая смешная история, наверное. У меня супруг, он тоже писатель, и он мне все время говорил, бросай свою работу, пиши книги, у тебя получится. Я такая, ну как же я брошу работу, она у меня такая важная, такая стабильная, ужасно страшно не могу. Он, ну, в общем, очень сильно меня убеждал в том, что у меня все получится, я вот прямо ему не верила. Он теперь любит все время при случае напоминать, а я же говорил. И я когда вышла в декрет, это было начало 22-го года, точнее, конец 21-го, начало 22-го года, все было очень непонятно, страшно, нестабильно. Меня начали звать обратно в офис пораньше, потому что работы стало резко много, импортозамещение, все дела. Вот, и я первое, это паническое такая вот действие женщины в декрете. Конечно же, убежать обратно туда, где стабильно и все такое прочее. И ДМС мне, может, сделал разумное замечание, что тогда ты на работе на своей останешься навсегда, ребенок будет расти без матери. Я подумала, нет, я не могу, надо что-то с этим сделать, короче.
Это запрещенный прием.
Ну, тогда еще было вообще, ну, было все непонятно. Евромар там же случился в этот же период. Ну, в общем, я такая, выпучив глаза, бегаю по потолку, и муж сказал, сядь и пиши книги свои, ты всегда продашь. В общем, я несколько месяцев села и писала, и он оказался, собственно говоря, прав, продать смогла. Ну, у меня был такой план, наверное. Я поняла, что, ну, у меня вот есть 3 года декрета, да, и надо за эти 3 года выйти на свой доход в офисный, иначе это, ну, не имеет смысла. И я, ну, если бы я не вышла, ну, наверняка я бы вернулась в каком-то виде обратно, потому что все-таки для женщины с ребенком стабильный доход – это важнее многих прочих.
Ну да, да. Знаешь, без ребенка тоже было бы.
Да, но тут вроде бы как еще ответственность за себя и за ребенка, поэтому прям это была моя такая очень жесткая цель.
Ну да, да. Угу. Так, столько вопросов, думаю, с чего бы начать. А давай начнем с того, как ты выбирала жанр, в котором писать. Давай, наверное, со второго захода, потому что первое, я так поняла, было что-то такое спонтанное, порыв души.
Первый раз, когда я начала писать, я открыла, так, ну, как бы, и тогда, и сейчас наиболее популярными жанрами были детектив и фэнтези. Тут я детектив — это не моя сильная сторона, прямо скажу, у меня всегда убийца дворецкий. Периодически я подхожу к этому жанру, пытаюсь, значит, как-то там с ним поработать, чтобы, ну, там, наработать навык, но это, ну, не мой профиль. Я пошла и начала, выбрала серию «Академия магии» и начала читать все, что на тот момент издано было, и, ну, свеженькое. Ну, прочитала, наверное, не все, наверное, но много, потому что серия-то довольно старая и объемная. Вот. Ну, для того, чтобы понять, сделать некоторую там аналитику, да, запрос. Тогда, мне кажется, просто не было такого слова, как Young Adult в широком его понимании, точнее, в текущем его понимании. Поэтому у меня вышла книга, она такая более подростковая, несмотря на то, что я отчаянно усиленно пыталась туда, точнее, как не пыталась, я там использовала любовную линию, но прямо она была такая, не основной несущей конструкции. А когда через много лет я вот снова начала этим заниматься, я подходила уже к этому вопросу с другой стороны, потому что, ну, рынок изменился сильно, понятно. А возвращаться на старый псевдоним, это надо было подтягивать хвосты старые, которые я вот, если кто-то из моих читателей сейчас послушает, торжественно, клянусь, дописываю. Вот. А, но дело в том, что там книги, они, ну, такие эмоционально довольно напряженненькие. Не прям совсем стекло и все дела. Ну, такое. А поскольку это было начало 22-го года, ну, собственно, понятно было, что людям нужна какая-то отдушина. Ну, я по себе это знаю, потому что у меня была очень тяжелая беременность, и когда я лежала в больницах, я читала вот исключительно юмор, чтобы мозги как-то, значит, спасти от того, чтобы чайник не подпрыгивал. Я подумала, вот юмор сейчас людям нужен больше всего. Ну, и начала бить в этот жанр. Не уверена была, что получится, потому что юмор, ну, такой, он в работе сложный, я никогда с ним не работала, вообще непонятно было, что и как. Ну так, методом проб и ошибок. Первые несколько были такие, прям шла по приборам. Ну так, нормально получилось.
Просто я почему тебе это спрашиваю? Потому что Даша, вот я часто привожу в подкасте примеры таких писателей, которые, когда начинают писать книгу, они точно знают, какой выхлоп из нее получат. Вот Даша один из этих людей, который умеет все рассчитать и такая с уверенностью в каких-то очень много процентах такая, ну вот эта книга пойдет вот так, вот эта книга пойдет вот так. Меня это восхищает просто бесконечно. Я не понимаю, как это работает, как человек далекий от планирования, всяких там расчетов, вот это вот все. Я стопроцентный гуманитарий, плохо. Знаешь, как картинка, мем такой есть. Моя сильная сторона — это планирование, и слово «планирование» такое съезжает вниз, не помещается на бумагу. Вот это я. Поэтому я у тебя сразу спросила, вот как ты выбирала жанр, в котором работать?
Если обобщить весь мой длинный монолог, это нужно в выборе работы. Ну, я периодически по просьбе Анны Адуаловой веду какие-то там курсы и мастер-классы. Вот, когда меня спрашивают, как подходить к снаряду, я всегда говорю, что нужно понимать две вещи. Это первое, какое сейчас ожидание у вашей, ну, в принципе, аудитории. Это вот не про тренды, а именно запрос. Базовые запросы же у нас есть, да, вот в 22-м году был запрос на какое-то там информационное спокойствие, вот с учетом высокой там доли новостной ленты, которую разрывало просто во все места. Ну и, собственно, даже близкие контакты тогда просто рвались с жутким треском. Вот запрос, да, на безопасность информационную был высок. Это первое. Mm-hmm. А второе, нужно понимать, в каком жанре вы сами сможете работать. Потому что как бы сильно хорошо не продавался детектив, я могу написать одну книгу детективов в год, может быть, даже в два. Но работать на постоянку в нем, ну, для меня это будет слишком сложно. Mm-hmm. Поэтому, выбирая жанр, в котором предполагается работа писателей, вот лучше всегда ориентироваться на эти две вещи. Есть, конечно, девочки, которые, ну, иногда мальчики, которые работают в жанре, который ему не очень лежит к нему душа, но это всегда такое превозмогание. Это тяжело на долгой дистанции. А мы стараемся все-таки говорить про марафон, а не про спринт.
Можешь сейчас сказать, какой запрос аудитории? Вот в 22-м году было информационное спокойствие, а сейчас?
Ну, сейчас сложнее, потому что у нас такая ситуация. Я могу говорить с точки зрения мужского, да, портала АТ, и с точки зрения женского. Нет такого сильного оформившегося тренда. И это говорит о том, что никто еще не понял, что хочет аудитория. Потому что как только этот человек поймет, он соберет сразу все сливки мгновенно. Вот, ну, мое видение, все-таки базово есть запрос на вещи безопасные. Для жанровой литературы это то, что закрывает потребность в семье, в какой-то стабильности, да, в обещании спокойного будущего, потому что это, ну, люди устали от того, что в мире с 19, начиная с коронавируса, что происходит.
В мире постоянно что-то происходит.
Постоянно что-то происходит интересненькое и свеженькое у нас. Вот. Поэтому я все-таки думаю, что жанровая литература, она в том виде, в котором она в 22-м году сформировалась, она еще протянет долгое время, по крайней мере, пока не случится какие-нибудь сильные кардинальные изменения. Потому что в 19-20 году, когда была самоизоляция, очень все задорно любили писать про, собственно, самоизоляцию, зомби-апокалипсис там у мужиков в том или ином виде возникал. Вот. Ну, не прям про зомби-апокалипсис, а какие-то такие выживалки. Потом боярка приобрела еще новое дыхание. Не могу сказать второе, очередное новое дыхание в каком-то виде. Сейчас скорее изменилось в уже понятных жанрах основные темы, которые они поднимают.
Ну, раз ты сама затронула эту тему, то давай еще поговорим о том, что ты пишешь под мужским псевдонимом «Боярку», да, я права, на «Т». Псевдоним говорить не будем, это у нас строжайшая тайна. Но расскажи, ну, расскажи об этом для начала, да, вот, потому что много я знаю девочек, которые пытались зайти на эту «Боярку», и не получалось.
Ой, ну, рынок мужской, он вообще разительно отличается от женского по разным, по многим признакам. Во-первых, аудитория, она более требовательная к деталям. То есть боярка, она, бояр-аниме, это же, по сути, альтернативная история с фан-допущением, что и Российская империя сохранилась, ну, в основном, да? А и второе, что существует магия. Но, несмотря на эти два фан-допущения, многие в своей работе опираются на исторические какие-то события, которые случились или не случились до того года, в каком моменте возникает их история. И нужно быть, ну, очень внимательным, потому что в комментариях тебя размотают только так, мгновенно, сразу же. Вот. Девочки у нас более терпеливы ко всяким там фактологическим ошибкам в этом плане, и они более, наверное, добрые, да, и более сдержанные. Тут тебя прям отутюжат, мое почтение.
Мне кажется, девочкам более важна эмоциональная составляющая, и благодаря этой они могут простить тебе фактологические ошибки.
Ну, на самом деле, жанр литературы, она всегда про эмоции. Просто у мужской аудитории там другие струны души дергаешь, чтобы она отозвалась на твой текст. Там просто любовную любовь выкатить, ну, понятно, не понравится. Потому что женский-то роман, конечно, мужики читают, но именно в формате женского романа. Когда ты тут ожидал какую-нибудь веселую приключаловку, а у тебя тут сопли с сахаром, это, конечно, никому не понравится. Поэтому забыла твой вопрос.
Про фактологические ошибки ты мне говорила.
Да, ну, в общем, поэтому работать над бояркой в этом плане сложнее. Трудозатратнее очень сильно.
Именно то, что фактов, да, считаю?
Много фактов, это первое. Второе, объем прод, не секрет, я думаю, ни для кого, стандартно для женского рынка 3-5 тысяч, 7 уже что-то вот прям длинновато становится. Потому что, ну, привычка чтения. Мужики читают 15. Если у тебя, не дай бог, обновление там 14 990, тебе скажут, что-то тут автор сегодня не доработал. Ну вот, обязательно накинет, кто-нибудь найдется такой. Следующее, опять-таки, если ты работаешь в этом жанре, ты этот жанр должен, ну, либо любить, либо хорошо понимать. Просто писать байерку, потому что она популярна, ну, недостаточно. Ну, я следующий еще такой момент, нужно читать референсы, хорошие, успешные книги. Не всегда это то, что сейчас болтается в популярном. Это должны быть крепкие истории, которые в свое время зацепили аудиторию. Либо что-то из первых первопроходцев, либо тех, кто, ну, там, попозже как-то протаранил на естественных мощностях рейтинг. Вот. Поэтому, чтобы понимать, ну, запрос аудитории в целом, а не то, что сейчас оказалось в популярном. Опять-таки, потому что тренды, они приходят и уходят, а жанр, он все-таки это более такая укрупненная вещь.
Сразу тебя перебью и задам вопрос в тему. Вот не от тебя первый, и думаю, не последний, слушаю о том, что нужно читать хорошие референсы. И тут, в общем-то, наверное, не столь важно, про женские книги мы говорим или про боярку, про мужские. Что из референсов ты рекомендуешь читать в плане того, что мне надо идти и смотреть, что сейчас на главной, или мне надо идти и искать каких-нибудь мамонтов, просто столпов жанра, и читать у них прям подряд все, или, например, у них читать что-то первое, или читать то, что у них последнее вышло? Вот что?
Ну, я сама как автор могу сказать, что не все мои книги, они прям свежие и хорошо удались, поэтому тем, кто с нуля входит в рынок, ну, просто с улицы пришел, начинает анализировать, сложнее, потому что, и не у кого, например, спросить, потому что непонятно, эта книга залетела сейчас наверх рейтинга, неважно какого сайта, потому что она очень удачная, или потому что автор для этого так хорошо работал, что вот эту книгу его просто на естественных мощностях, его аудитория протащила наверх. Она, например, в линейке его книг, ну, не самая сильная, прямо скажем, но вот поскольку у него своей аудитории очень много, книга видна всем. Ответ на твой вопрос, к сожалению, здесь нужно, чтобы кто-то помог. Например, если мы приходим в жанр юмор, то надо посмотреть, ну, понятно, что в виджете там стоять может что угодно, ну, например, на Ленгороде. Книги, например, Марины Ефимюк сейчас в виджете не стоит, но, тем не менее, это самый популярный автор юмора, и как бы ее книги, естественно, являются референсом для этого жанра. Ну, если ты просто так зайдешь на сайт, ты ее, наверное, сейчас не увидишь, потому что она редко обновляет последнюю книгу.
Не, ну ее надо прям ручками искать, да.
Да, ее надо прям погуглить ручками. Вот, поэтому здесь, на самом деле, когда ты выбираешь жанр поработать, хорошо бы, чтобы тебе кто-то помог. И хорошо бы, чтобы этот человек еще и разбирался в том, что он советует.
Вот так вот, тяжело, непросто, скажем прямо. А что насчет того, что... Ну вот я с этим столкнулась, когда... Я теперь понимаю, что я еще кучу, конечно, ошибок допустила, но тем не менее. У меня, например, так как боярка — это, ну, как правило, Российская империя, 19 век, у меня с проблемы с фактологической историей вообще никакой. Вот. Но у меня проблема с самим, например, построением текста случилась. Мне сказали, что текст недостаточно мужской, то есть проглядывают женские уши. Вот прокомментируй как-нибудь этот вопрос. Можно ли научиться писать по-мужски?
Сложно сказать, потому что мои подруги, которые по счастливой случайности начали читать мою боярку, ну или целенаправленно это делали по разным причинам, они такие: о, вот тут, значит, прям тебя видно, твою личность неприкрытую. Во-первых, даже я, несмотря на то, что у меня текст хорошо был адаптирован, местами вынуждена была смиряться с правками от супруга, потому что он говорил: что тут за вообще вот это вот все какое-то оно у тебя мягкое, убирай.
Розовое.
Дело даже не в том, чтобы в тексте было, а в том, что там герой там кого-то там, значит, не дожал или пощадил, или еще что-нибудь. Нет, так, говорит, не работает. Это мальчики так не делают, вот это вот все нафиг переписывают. Не очень часто, но бывало, надо сказать. Есть, особенно когда автор работает с авторством, например, девушка под мужским псевдонимом, мужчина, видно, когда текст переключается, потому что женщины любят такие вещи, как длинные там описания чего-нибудь, одежды, или эмоционального состояния там героя, чтобы все там порефлексировали. Мужики, они по-другому смотрят. Я не могу сказать, что это прям я специально как-то этот навык нарабатывала. Возможно, в силу того, что работала часто в мужском коллективе, у меня как-то попроще с этим. Самый яркий пример – это мы где-то с мужем были, там с кем-то общались, и мы выходим из помещения, и он рассказывает: вот, значит, я там поговорил с человеком о чем-то. Я говорю: это вот тот там, типа высокий, он такой: я не помню. Я говорю: это там в какой-то там футболке с принтом, он, я не помню. Я говорю: это в очках? Он такой: да не помню я. Ну, то есть, ну, как бы, ну, просто в крупную смотрят. Если меньше мамонта, значит, незаметно.
Ага. Так, ну подожди. А с другой стороны, в боярке... Блин, хотела с тобой говорить о юморе, внезапно говорим о боярке. Ну, ладно. В боярке, с другой стороны, я знаю, что очень любят детали, которые бы отражали мир.
Да, все так.
Вот. И как же без описаний?
Одно дело, когда ты описываешь, например, что... У женщин были мундирные платья на приеме, да, у государя. И показываешь, что там люди не просто толпой набились, а их там дворцовые служители расставляют в соответствии с порядком. Другое дело, когда ты начинаешь описывать кружавчики там.
А если я начинаю описывать невероятные красоты церемониальное оружие, а не кружавчики?
Оружие... Ну, опять-таки, смотря, как ты его описываешь. Если ты там сравниваешь: на эфесе меча были выложены камни в незамысловатом узорчике, например, герой-попаданец, он там, я не знаю, спецназовец, и он такой: какие интересные камушки, какой интересный узорчик. А если ты описываешь это, значит, узор эпохи там такого-то века походил, да, на какую-нибудь там ветку вишни в цвету, ну, тут как бы понятно, что ветка вишни в цвету у мужиков — это примерно как белый шум.
Все, я поняла.
Ну, как бы, скорее укрупнение каких-то деталей, да, чтобы было понятно, о чем идет речь, но тут оставлять немножко больше пространства для воображения, потому что, во-первых, всегда возникнет кто-то, кто знает тему лучше тебя. Ну, лучше тебя вряд ли, конечно, но если ты не историк по образованию, то прям тебя поймают за руку на горячем. А все-таки восприятие окружающего мира у мужчин, оно сильно отличается от нашего. Они, правда, что смотрят более крупными вещами, да, если там женщина, ну, в силу эволюции, да, должна видеть, что там какой-нибудь паучок ползет к ребенку и пристукнут эту вражину тапком. У мужика, если это не саблезубый тигр в пещеру забрался, то как бы это не так, чтобы большая опасность.
Блин, как здорово звучит. Да, я хотела сказать, что я очень люблю приводить этот пример. Несмотря на мое образование историка, мне все равно умудряются носовать панамку. Причем претензиями, которые фактологически под собой основания не имеют. Но люди считают, что в их голове история, она какая-то там своя, и я ей не соответствую, и поэтому как бы вот. Я очень люблю приводить пример. На одном пиратском сайте нашла отзыв на свою книжку, одну из, самую первую. Я просто не раню себя об такие отзывы, у меня нету такой проблемы, что я сижу и потом грустно рыдаю над тем, что мне сказали, что у меня книга плохая. Вот. А я чаще веселюсь. И вот в данном случае это было оно, и книга была первая, и она еще, ну, знаешь, как все книжки, шла я по, как звезды покажут, на вдохновение, вот. И там я, для своего собственного удовольствия довольно подробно всякие разные интересные штуки расписывала. Книга женская, вот. И один из отзывов был, значит, автор, ну, как бы, вы если книжку такую беретесь писать, то вы хотя бы немножко истории выучите, я уж не говорю на уровень профессионала, но хоть чуть-чуть, чтобы разбираться... Я в этот момент так громко смеялась. Вот, ну, в общем, как-то так. Так что даже, да, разбираясь, все равно есть риск отхватить. Вообще, есть риск отхватить от читателей всегда, мне кажется.
Даже если ты придумал правила мира, обязательно кто-нибудь скажет, что так не работает.
Так не работает, да. Я, кстати, за этим как раз хожу к мужу и спрашиваю у него, насколько это логично, потому что он у меня такая лакмусовая бумажка. И часто он мне, короче, все рушит, потому что я такая, смотри, ну вот здесь же вот так логично, логично. Он такой, нет. Им приходится все переделывать. Раз речь зашла о мужьях, расскажи, каково это с мужем-писателем, когда два писателя в семье. Как у вас?
Очень круто.
Да?
Да.
Взаимная синергия?
Ну, ты знаешь, я тут на днях, собственно, говорила это подружкам. Вот я в Рамфанте разбираюсь профессионально, а Байерку чувствую. А муж у меня Рамфан чувствует, а в Байерке разбирается. Ну, то есть вообще легко возникает такая ситуация, когда кто-то у кого-то спрашивает, там, что бы что-нибудь тут сделать, там, из серии, мне надо, чтобы герои вели себя так, а я вот, что бы мне тут... Какую бы мотивацию заложить этому решению там, или процессу? Мы читаем проду друг друга всегда, обязательно, каждый вечер. Я читаю свеженькую проду Боярки. Спойлер еще могу спросить. А вот, даю там какое-то свое экспертное заключение. Ну, муж тоже. Очень круто, очень удобно. Мы всегда в контексте рынка. Всегда можно обсудить там, какие события произошли, что делать дальше. Какие-то кто-то новые инструменты узнал там. Ну, прям. Тут надо сделать одно важное замечание. Мы не соревнуемся друг с другом. Наверное, одна из основных причин, почему так все хорошо. Вот там, где ты начинаешь соревноваться, наверное, там сразу становится не очень.
Согласна, да. Ну, какой здесь смысл соревноваться, если такая... Как это правильно сказать? Если все получают от этого то, что хотят, да. Ну, в общем, не вижу здесь никакого смысла. А муж пишет Рамфан или ты одна на семью?
Нет, он не пишет. Ну, он периодически говорит, я хочу написать. Ну, когда ты работаешь в одном и том же жанре, понятно, что ты от него устаешь. Собственно, я Байерку начала писать, потому что мне уже было тяжело работать в Ромфанте. Это, на самом деле, плохая привычка, когда ты вот так вот качаешься. Вот. Но я, поскольку развела это по разным псевдонимам, оно как-то нивелирует совсем уж ужас читательский от того, что вытворяет автор. Поэтому у меня вот есть там псевдоним для своего еще богатого внутреннего мира. Там периодически тоже что-то пописываю в стол. Но супруг в этом плане, он там, он может обсудить со мной идею, накидать начало, ну там, чтобы прям полноценно работать. Я им предлагала, говорю, смотри, как ты клево мне тут придумал, давай их сделай. Он, ну, все-таки это другой жанр. Как он говорит, когда начну в нем работать профессионально, я перестану его читать с удовольствием. И не порт удовольствие.
Слушай, это так классно, что при том, что ты писатель, у тебя осталось удовольствие от книг, потому что я очень много знаю товарищей, которые, когда начали писать, такие, очень сложно теперь найти книгу, от которой получаешь удовольствие.
Есть профессиональная деформация, у меня она тоже на самом деле есть, поэтому я Ромфан практически не читаю. Ну, за редким исключением, там есть несколько авторов, которых я могу взять без опасений, что называется, и, ну, правда сказать, не все книги у них дочитываю. И это, кстати говоря, имеет некую проблему в том, что не все фильмы можно посмотреть на схожую тему, потому что ты уже, ну, понимаешь, собственно, развитие сюжета в целом и какие там приемы используют сценаристы. И это тоже тебе там либо нравится, либо не нравится. У тебя сразу возникает свое ценное экспертное мнение, которое, значит, мешает тебе наслаждаться процессом. Поэтому я чаще всего читаю другой жанр. У нас дома есть такая семейная традиция, муж читает вслух. Правда, с рождения ребенка она немножко не так, не ежедневно уже стала, но периодически, да, мне прям, он сам выбирает какую-то книгу хорошую, говорит, тебе понравится, и читает вслух, и я вот что-то там делаю, готовлю, например, он, значит, развлекает меня чтением.
Супер, звучит очень круто. Хотела спросить у тебя, и тогда, вот ты сказала, у тебя несколько авторов, которые берешь книгу, не опасаясь, новичков не смотришь, не читаешь, не экспериментируешь.
Тяжело. Мы когда с коллегами из Старой Гвардии обсуждали, кто-то высказал такое мнение, что новые авторы, они более задорные, у них еще много энергии, их приятно почитать. Ну, часто они идут тоже по приборам, и иногда садятся между там двух стульев, например. Между двух жанров там, или в какой-то момент соскальзывают с выбранного жанра, тоже такое бывает. Нет еще навыка держать себя в руках, чтобы не отползать куда-нибудь из юмора в задорное стеклишко. Поэтому, поскольку еще такая, знаешь, проблема, я со многими новыми стала общаться, ну, лично, и я стараюсь не читать людей, с которым я лично общаюсь, чтобы не накладывать свое мнение там о человеке на текст или наоборот. Если ко мне кто-то приходит за советом, я с удовольствием, конечно, ну, помогаю в какой-то там идее там, или, ну, там, по-разному бывает, в какой-то ситуации, как поступить. Вот. А прям чтобы читать, наверное, я не могу никого сказать, кого я из новеньких, ну, там, последний, да, там, что там, последние 4 года, кто у нас на рынок вышел, читала. Но, как правило, я когда рекомендацию даю, если мне, ну, зацепила там аннотация, или обложка, или идея, я могу пролистать там первые, там, не знаю, 2-3 проды, чтобы посмотреть, как текст выглядит. Ну, как правило, это мне нравится, но это чаще всего не мое, потому что сейчас очень у нас много девочек, которые работают на эмоциональных качелях, а я такое сама не очень люблю. Вот, поэтому мне и читать не то, чтобы мне там человек не нравится, да, там, или автор, просто тема не моя.
Дорогие слушатели, сегодня я хочу вам порекомендовать книгу писательницы Ливи Лэм. Она называется «Волк без присмотра». И это детективный триллер о цене писательского слова и о границе между вымыслом и реальным преступлением. Когда Ким Лина написала бестселлер «Руководство к убийству», она и подумать не могла, что один из поклонников ее творчества превратил книгу в план, убил 13 человек, точь-в-точь воссоздавая придуманные ею преступления. Однако серийный убийца Ким Мин Сок все же оказался за решеткой, а Лина, презираемая читателями за свою косвенную причастность к трагедии, была вынуждена продолжать писательскую карьеру под псевдонимом, пока у Мин Сока не появился подражатель. Полиция обращается к писательнице за помощью. Поскольку серийный убийца, кажется, знает что-то о своем последователе, вот только говорить о нем согласен лишь со своим любимым автором. Вас ждет захватывающее погружение в мир, где истончается грань между творчеством и реальностью. Горе перерастает в сумасшествие, а писательница, которая однажды заплатила большую цену за свою славу, вновь мечтает оказаться на вершине. Роман подойдет тем, кто ищет психологический детектив с напряженным расследованием и неочевидным моральным конфликтом. Для тех, кто слушает нас подкаст «Среди первым», еще есть возможность заказать книгу предзаказе на Читай-городе по самой низкой цене. Если же вы не успели, то не расстраивайтесь, книгу можно заказать в любом книжном вашего города или прочитать на сайте Литрес. Вот ты сказала, что ты разделяешь по псевдонимам свои как бы разные хотелки. Чем отличается, ну, вот твой псевдоним Даши и Киры?
Кира 100% от травматичной истории. Никто там не умирает, никаких там экзистенциальных кризисов у героев нет, там, никаких сложных морально-волевых выборов. Если возникает какая-то беда, печалька, она решается очень быстро, легко и просто, чтобы никто не получил инфаркт ни автор, ни читатель, ни персонаж. А в Дарье я там прям... Последняя книга, которую я писала, это был «Обратный отбор». Ужасно непопулярная книга вышла, поскольку, во-первых, это обратный отбор, во-вторых, набор мужских персонажей, в-третьих, это был стимпанк, поэтому там, естественно, все было очень, не очень радужно, с традиционными там набегами, значит, диких там народов, которые разносят форты, и там, ну, всякое такое, короче, тяжелое, неприятненькое. А вот. Поэтому Дарье просто вот все такое. Не то чтобы мрачноватое, но такое. Ближе к суровой реальности такие вещи. С точки зрения, наверное, эмоциональных переживаний персонажа. Кира, она такая, пушистый одеялок.
Так, хорошо. Следующий вопрос. Сколько у тебя сейчас процессников?
О, я молодец, я сползла до 2. Один пишу в стол по договору, а второй пишу онлайн, подписку вину.
А боярка?
Нет, боярка сейчас не работает. Я, ну, точнее как, я ее не пишу, но у меня есть проект в разработке, я его обдумываю, ну, обсуждаю с мужем. И я думаю, может быть, на следующий год запущу небольшую серию, наверное, если ничего не произойдет, опять-таки.
Да, согласна. Горизонт планирования примерно неделя. Так, возвращаясь к юмору, наконец-то. Хочу официально заявить, что я вот была на курсе у Даши по юмористическому фэнтези в сообществе Анны Одуваловой, да, в мастерской. Вот, курс был чудесный. Даша, я тебе прилюдно признаюсь в любви и восхищении. Да, мне очень понравилось. Собственно, сейчас пытаюсь по нашим с Дашей разработкам, чуть-чуть подкорректировав, писать юмористическое фэнтези. Кто его знает, вдруг получится, мало ли. Я не знаю.
Тебе, кстати говоря, одна из сильных на потоке была идей. Работу.
О, приятно. Спасибо, спасибо, спасибо. Соблазняешь меня к тебе зайти еще и консультации попросить. Возвращаясь к этому, вот если кто-то вдруг решит писать в юмористическом фэнтези, потому что ты сама говоришь, что жанр, как сказать, не то что перспективный, а в плане того, что он стабильный, да, то есть вот он был, он есть и он будет, потому что всегда у читателя будет потребность, ну, в эскапизме, да, таком вот, в чем-то легком, и, как ты сказала, травматичным. Вот. Какие бы ты советы дала тем, кто хочет вот обратить свое внимание именно на юмористические жанры, на фэнтези в частности?
Ну, что-то прям сложно.
Ну, так, я не надо тут курс перечитывать заново. Вот что-то такое.
Первое, что я должна сказать, это о том, что всегда надо держать в голове, что это юмор. Убирать, безжалостно вымарывать из текста все то, что может быть очень красиво ложиться, или там быть сюжетно оправдано, или с точки зрения драматургии прям так правильно. Все, что может вызвать широкий диапазон эмоциональных качелей у читателя, все безжалостно под нож. Делать настолько... хочется сказать, вымороть и выбелить, ну, в общем, не таким объемным делать, чтобы это было, ну, например, для сюжета прям очень важно, чтобы у героини была там какая-то зловредная мачеха, не надо делать из нее садистку, что называется. Несмотря на то, что прям очень хорошо ложится, и сейчас вот прям, если я напишу там какую-нибудь зверскую историю с участием мачехи, это прям вообще вызовет шквал эмоций у читателей. В общем, тут прям надо учиться держать себя в руках. Это тяжело поначалу, прям скажем. И не всегда... Когда я начинала работать, я же никогда в юморе-то не работала, поэтому мне тоже было непонятно. Я шла с уверенностью, что первые несколько книг у меня уйдут в молоко. Потому что юмор – это еще не столько сам сюжет, да, сколько авторский стиль. То, как мы шутим и какие темы для шуток поднимаем или как-то конструируем. Вот это вот все. В конце концов, читатели будут приходить скорее на вашу подачу текста, чем на все остальное. Возможно, кто-то не очень любит читать про драконов, но если это написал вот этот автор, я обязательно про драконов прочитаю, ну, грубо говоря, так. Вот, потому что я знаю, что там, может, и будут не очень приятные мне ящерицы, но зато будет весело и задорненько. Следующее, что могу сказать, если вы решили взять и работать 100% в юморе, держитесь и не соскальзывайте никуда, потому что нередкий случай у нас на рынке, когда кто-то работал в юморе, ну, может быть, не прям совсем в юморе, но в таком, легкие там истории, да, какие-то комфортные, разной степени смеха. Потом, значит, пошел тренд на разводы с безногими собачками всякими. Пишет книгу в тренд, она прям капец как залетает. Бешеные статистики, отличные бабки, прям вообще супер. А потом очень неприятный финансовый провал. И провал читательского интереса. Потому что те, кто читал ваши милые, уютные истории, придут в глубокий шок от того, что вы выдали стеклотару им в очередной книге. И по закону маркетинга есть такая неприятная особенность – повторное привлечение покупателя в два раза дешевле первичного. То есть, имея кредит доверия, вы как-то читателя подвели, и чтобы заново его в своей книжке заманить, нужно будет приложить в два раза больше усилий. Вот, поэтому если прям решитесь работать в этом жанре, он очень благодарный с точки зрения читательского отклика. Он очень стабилен, потому что вы всегда будете примерно понимать, как аудитория отреагирует, потому что у вас никакого разбега, на самом деле, очень узкий коридор, надо по нему идти и как бы не заваливаться ни вправо, ни влево. Это дает стабильность и в читательских ожиданиях, да, и в ваших, потому что вы всегда будете знать, что вот у вас есть там ядро читателей с большой долей вероятности, оно переживет с вами все ваши там домашние, семейные перипетии, когда ты там пару раз в месяц выдаешь, потому что у тебя ребенок безостановочно болеет, там, или еще какая неприятность случилась. Они все равно потом вернутся, прочитают законченное, если ты вернешься в режим работы в русло, они останутся с тобой. Соответственно, у вас будет понятный ожидаемый доход из этого исходя. А у читателя будет понятный ожидаемый результат от прочтения ваших книг. Но очень узкий коридорчик, по нему прям особо не разгуляешься, что называется. Поэтому высокая степень самоконтроля должна быть для автора жанра.
Вот так вот, казалось бы, да, пишешь в легеньком таком жанре, и юмор, и вообще все очень миленько, а оказывается узкий коридор, и ни вправо, ни влево, да?
Ну да.
Следующий вопрос у меня к тебе. Я часто это слышу на встречах с писателями, как ни странно, на офлайн. Особенно, знаешь, вот если читателю очень нравятся книги автора и его юмор, они часто спрашивают, а вот как отрабатывать навык писать юмористическое? Вот как шутки писать? Вот что с этим делать? Можно ли эту мышцу как-то натренировать? Или это все вот если тебе не дано чувство юмора, то можешь как бы и не соваться?
Ну, на самом деле, юмор в основном, да, не берем пограничные какие-то случаи, юмор-то есть у всех, просто он довольно специфический. Шутить для девочек нельзя так же, как и шутить для мужиков. То есть туалетно-жопный юмор в «Боярке» — это ок, а если у нас он возникает, значит, в «Истинной для дракона», тут начинают возникать вопросики, как бы, что-то с текстом не то, автора поменял по дороге. А вот, поэтому мне нравится, на самом деле, не очень большой выбор, но если смотреть ситкомы, особенно старые, типа «Друзья», они очень хорошо показывают вот эти вот и границы дозволенного, и как можно разные ситуации обращать в юмористические, даже когда они такие спорные, да. Если кто-то смотрел сериал «Друзья», все, наверное, помнят, как на похоронах бабушки Росса мужики тихонько забились в угол и слушали, значит, матч радио. Ну, вроде бы похороны, да, но с другой стороны, очень было забавно. Поэтому тренировать юмористическую мышцу можно, когда вы смотрите юмористические книги, очень хорошо смотреть стендапы. Не все. И нужно найти, на самом деле, своего комика. Мне вот, например, Вика Складченкова нравится. Прям она очень харизматичная и очень смешная. Но стендап — это все-таки не наш юмор, потому что это, вот говорят, что щекотка — нерожденная боль. Вот это вот прям про стендап. Вот они в основном на больные темы шутят и на всякие такие неприятные жизненные вещи. Но, опять-таки, посмотрите, как люди конструируют юмор из любой ситуации в жизни, тоже очень полезно. Навык, не нравится мне слово «насмотренность» и «наслушанность», ну вот что-то в этом духе. Еще можно почитать коллег по цеху, но прям чтоб стабильных таких я, наверное, только Марину Ефименюк могу назвать. Ну и Киру Краш, конечно, читайте, покупайте книжки, все дела. Вот. Но на самом деле есть, бывает, что у автора возникает хорошая юмористическая книга отдельно. Ну, те, кто в рынке находится, они, например, могут, ну, в процессе написания увидеть это и тоже ознакомиться и почитать. Наверное, вариантов больше нет, только так. Ну и самое неприятное в этом месте, это, конечно, тренироваться. пишешь и смотришь, что получается. Здесь нужно смотреть на читательскую реакцию. Вот скажу честно, я когда юмор пишу, мне самой не смешно, потому что это работа, которую ты сама шутка, которую ты сама придумываешь, она в момент редко, очень редко бывает смешной. Ну вот прям, я даю текст мужу, сижу вот так вот, он рядом тут сидит, у него рядом рабочий стол, и сижу, смотрю, значит, смеется, не смеется. Где смеется, я сразу спрашиваю, где смешно? В каком месте? Он говорит. Я такая про себя, ага, вот это хорошо работает, это можно использовать потом еще как-то.
То есть нету такого, знаешь, мне часто авторы эмоциональные, у меня такого нет, к сожалению, я думаю, что, мне кажется, я что-то упускаю в этой жизни. Авторы, которые пишут вот там стеклишко, там какие-то переживания, они прям сидят и сами слезами обливаются над своей книгой, так они сопереживают героям, вот. То есть нету такого, да, что ты придумал шутку, и ты такой еще 5 минут смеешься и такой, ах, всем понравится, какой же я классный, какой я замечательный.
И не плачу, на самом деле, никогда над собственными книгами, и не смеюсь, ну, бывают эмпатичные люди, возможно, я просто не очень сильно эмпатичная.
Да, я тоже. Я говорю, мне кажется, я что-то выпускаю в этой жизни.
Да, возможно, это не то, чтобы очень плохо. Зато это позволяет трезвее посмотреть на свой текст. Ты понимаешь, так, вот здесь люди поплакали, здесь посмеялись. Значит, ага, вот такие вот там сюжетные приемы, слова там или еще что-то, эмоциональный подтекст происходящего в книге вызывает у людей определенные эмоции. Вот ты, значит, делаешь себе пометку.
Вот смотреть на реакцию людей — это метод проб и ошибок. Пару книг плохих напишешь, потом еще пару.
Да. Ну, тут нужно фильтровать, да, на самом деле. Если у тебя все в комментарии о том, что здесь было очень супер сильно смешно, ну, в основном они говорят про проду, то есть ты понимаешь, как бы какой-то отрывок текста очень смешной. А если кто-то там 1 из 10 написал, остальные такие, ну, спасибо. Или что-то тут вот... Если особенно доколупались до деталей каких-то в тексте, там, у него глаза в предыдущей главе были другого цвета, значит, не было погружения, человек очень детально, ну, и внимательно прочитал, не погрузился. Это тоже плохо. Шутить можно с наработкой навыков над любыми темами. В одной моей книге героиня, я говорю, так делать нельзя всем своим студентам и коллегам, потому что так делать нельзя на самом деле, не делайте так никогда в юморе. Но когда у вас возникает некоторый уровень профессионализма, и вы понимаете, как это, как преподнести какое-то там травмирующее событие, чтобы, значит, оно не выглядело ужасным, то можно. Но начинающим 100% нельзя. В общем, у меня в книге героиня убила наемного убийцу, который к ней забрался в комнату. Комментарии были примерно следующего содержания. Боже, у Даши в книге труп, но это так смешно. А вот, поэтому вот так делать нельзя, но когда ты понимаешь, как это работает, то ты уже знаешь, как это сделать. Но это ну, нарабатываемый навык, и он требует... Ну вот.
Ну это такой высший пилотаж.
Ну да. Не то чтобы особенно сильно хотелось похвалиться, но просто когда ты 4 года работаешь со скоростью, там, я не знаю, несколько книг в год в одном жанре, то ты, если ты не наработал этот навык, есть вопросы к тому, почему ты в этом жанре пишешь.
Ну да, логично. Возможно, ты пишешь в другом жанре и не догадываешься об этом.
Такое тоже бывает.
Хочешь ли ты рассказать еще что-то?
Помнила я, пока мы тут разговаривали, с того, с чего началось. Я забыла рассказать об одном важном человеке для старта моей карьеры еще в далеком 15-м году. Мне на самом деле очень сильно помог Дмитрий Рус, который тогда общался с начинающими писателями. Вот. И он тогда рассказал честно и без купюр, как выглядит рынок и как вообще ориентироваться в пространстве, когда ты, ну, когда ты только входишь, ты вообще не понимаешь, что тут происходит. И откуда ноги растут, и все вот эти вот особенно таракани и бега за рейтинг и статистику, они вообще непонятны. Прям его советы, на самом деле, вот уже сколько, почти скоро 10 лет прошло, они до сих пор актуальны во многом. Вот, поэтому если вам в пути в своем творческом повезет на старте карьеры встретить опытного автора, который поделится, хотя, казалось бы, он писал литр ПГ, а я писал любовный роман, да? Вот, и если повезет встретить человека, который без купюр поделится, как это все работает, и, то прям вам супер повезло. Но на самом деле сейчас проще, потому что есть разные курсы, разные мастеры, которые читают. Не все они подходят для нашей работы, потому что некоторые ориентированы на что-то другое. Вот. Но если вот вам повезет встретить такого человека, он может не читать курс, не то чтобы это там самореклама, это может просто быть какой-то коллега, который вас за руку проведет в начале пути, то прямо это вы вытянули счастливый билет, используйте его, пожалуйста. Тяжело на рынок заходить второй раз, могу сказать. Да и третий тяжело, на самом деле.
Но каждый раз как первый.
Каждый раз как первый, рынок очень сильно меняется. Меняются читательские ожидания. Вот я, наверное, автор, который профессионально начинает с нуля, что называется. Вот, поэтому очень сложно. У меня в 2015 году были какие-то там хорошие тиражи, бешеный просто отклик от читателей, меня там в личку бомбили. Я видела даже форумную ролевую игру по своей книге. Ну, в общем, прям было вау, какое-то шевеление. Ничего не сделала, как вы понимаете. И спустя 10 лет на моей новинке было 30 человек там на проде. И это все было вообще очень мучительно, тяжело. И заходить заново очень сложно. Начинать с нуля новым псевдонимом тоже сложно. Поэтому если у вас случилось так, что вы попали в яблочко, и у вас есть возможность, не бросайте, даже если в моменте будет суперсложно. То, что вам нужно удержаться, понять, как это все работает на самом деле, и тогда дальше будет проще.
А как понять, попала я в яблочко или нет?
Ну, сейчас сайты самиздата, что называется, нам сразу легко покажут. Если ты начала там книгу, и вот тут важный момент, всем всегда говорю и расскажу твоим слушателям. Никогда не сравнивайте себя с соседом по виджету. Там может быть какая-то киберпорнодрама стоит в юморе с какой-то там бешеной статистикой, и все это раздуто и надуто, набито таргетом или еще какими-то там способами, подружки поддержали. В общем, там куча красивых цифр, а на выходе ничего интересного. Книгу искусственно подняли для читательского взгляда, что хоть кто-то зацепился. Но никто вам никогда не скажет, что там внутри на самом деле. И никто не признается, что у него таргет 10 тысяч в сутки и прочие такие веселые истории. Вот, поэтому сравнивайте себя с собой. Если у вас раньше на проде всегда было 100 человек, а тут вау, тысячи, и они не отваливаются, а растут, вот это вы попали хорошо. Продолжайте делать то, что делаете.
Тут же как еще, что для тысячи на проде нужно же еще куда-то залететь, полететь, а если я новичок, если у меня это там вторая книга, а на предыдущей было 30 продовых, я же в виджет не выйду, потому что куда мне брать, кроме таргета, людей, чтобы было 1000?
Ну, с первой книгой, скорее всего, не будет, но где-нибудь на третьей. Обычно это, ну, мы же как всегда, первая, ты понимаешь, что ты делаешь, пристрелишься, вторую пытаешься что-то повторить, на третьем, возможно, ты начинаешь экспериментировать, и тут не обязательно 1000, но какая-то статистика, сильно отличающаяся от того, что у тебя было. Из инструментов, которые сейчас доступны для Лидгорода, например, могу сказать, что это рекомендации у добрых соседей. Потому что в блоге, либо в проде кто-то вас порекомендует. Вам достаточно одной рекомендации от сильного автора, чтобы часть его аудитории вас заметила. Иногда этого достаточно, чтобы залететь. Потому что если у тебя 30, а у нее там 3000 на проде, она тебе показала, 10 человек, это сразу 300, ты качественно подпрыгиваешь. А чем выше ты в целом в пищевой цепочке, тем больше шанс, что до тебя долистают. Потому что, как правило, топовые книги пишутся долго, месяц никто не пишет подписку, 3-4, как правило, месяца вот тянут, жвачку жуют все авторы, и я в том числе по разным причинам. Вот, и поэтому читатели, они все эти книги уже знают, видели 200 раз, они с удовольствием листанут дальше и посмотрят. И вот там на второй странице вас увидят, и тогда сразу вам будет хорошо. Ну, собственно, то же самое для АТ было в свое время. Я, наверное, на книге на АТ, ГН, на главной странице, длится 2 недели. Я где-то полторы прорубалась к этому ГН. И только я в хвостик встала, сразу полетела. Просто потому что, ну, я попала в запрос читательской аудитории и попала в ее зону видимости. Нельзя быть готовым к вау-эффекту сразу. Такое бывает, не спорю, но зачастую те, кто выживает на долгую дистанцию, очень долго и трудолюбиво работают.
Это в целом справедливо для всех направлений, не только для писателя.
Все так.
Ты сказала, что тебе Дмитрий Рус выдал несколько советов, которые до сих пор работают. Можешь хотя бы один назвать?
Могу назвать. Он мне тогда сказал, что чем выше ты поднимаешься, тем большее количество людей будешь задевать локтями. Я тогда этого не поняла, потому что мне казалось, что это, ну, такое, ну, в смысле, очевидная вещь, ну, что тут делить-то? На самом деле всегда есть что делить. Чем выше ты поднимаешься в рейтинге, чем популярнее становишься, тем много стран начинает происходить вокруг тебя, в твоем окружении.
Например?
разные бывали истории, там не буду вдаваться в детали, но в какой-то момент, ну, действительно это так, потому что мало того, что ты задеваешь своей точкой зрения, например, если смотреть на Бояркуса, у меня очень патриотичная книга, максимально патриотичная. Чем выше я поднимала средненько, тем больше левого говна у меня было под книгой. А Ромфанта, чем выше ты поднимаешься в рейтинге, тем больше на тебя будут смотреть коллеги, потому что что-то вот она вот залетела из ниоткуда. Кто это такая вообще? Почему она здесь находится?
Накручится!
Да. Вот. Ну, всякое разное. Поэтому до сих пор работает. Хотя, казалось бы, рынок изменился. Уже никто не конкурирует за полку для бумажной книги, которая физически ограничена в магазине. Но, тем не менее, всякое бывает. То есть ты будешь задевать любого соседа и автора, и читателя. И нужно быть готовой наращивать броню.
Вот так вот. Не только критика, но, оказывается, еще там где-то на вершинах Эльбруса там еще и так локтями задевают. Что же? Будем к этому готовы. Много еще о чем я бы, конечно, тебя хотела спросить. Будешь еще курс читать по юмору когда-нибудь?
Ой, не знаю. Ну, честно признаться, педагогическая деятельность, в смысле потока, не мой любимый вид работы. Потому что все-таки это другой формат. Я вот люблю больше, когда я общаюсь с человеком, когда ты с ним общаешься тесно, в лично, ты понимаешь много больше, чем когда это лекция в записи, там он что-то тебе сделал, принес. Одна из моих страшных ошибок на самом деле была в том, что я нигде не написала, что не нужно делать продолжение или там в буквы для серии, мне в голову не пришло. Очень много авторов принесли какие-то там доработки для уже существующих, сложившихся историй миров, и это прям было такое сложно в работе для всех участников процесса. Поэтому, а когда ты с человеком индивидуально общаешься, ты быстро понимаешь его мотивацию, там, его там желание. Не все же, на самом деле, у нас пишут книги, чтобы деньги заработать. Некоторые пишут книги, потому что для них там форма психотерапии. Или, например, у нее все вот в жизни есть, охота вот еще книжку бумажную себе на полку поставить. А это не то же самое, что электронное написать для высокого рейтинга, прямо скажем. Вот, поэтому человек становится более для тебя понятным, и ты можешь дать ему более точный совет. А когда это поток студентов, все-таки там обезличенное общение в какой-то степени. Еще какой-нибудь курс прочитаю, потому что Аня просит, ну и вроде бы как поддержание имени тоже, наверное, в какой-то степени.
Знаешь, чего хотел спросить по поводу вот того, что ты в буквы и продолжение серии. Это плохо, когда у тебя основная серия с другим жанром, правильно?
Конечно. Мало того, когда ты приходишь на курс... Это, в принципе, это не только для меня. Это вообще, когда вы приходите на курс к любому мастеру и несете ему наработки, которые у вас уже есть, зачем вы это делаете? Объясню. Вы уже что-то написали, у вас уже есть какие-то там границы, правила мира, второстепенные персонажи, которые использованы где-то, мотивация, которая заложена, потому что это... Твой главный герой, второстепенный персонаж там из соседней книги. Ну, то есть у него уже есть какой-то бэкграунд, и ты не можешь его поменять, потому что дергаешь книгу соседнюю. А, например, для того, чтобы решить задачу, с которой ты пришла на курс, это не подходит. Там у тебя какая-то стеклотара была, а ты пришла на юмор. Ну, там. Или там у тебя были веселые там розовые пони, а ты пришла на Dark Академию, ну, собственно говоря. По-разному. Поэтому, когда вы приходите на курс и пишете там книгу с мастером, прям не только со мной, с любым, вообще прям настоятельно рекомендую, берите с нуля. Когда вы берете с нуля, у вас шире возможности, больше можете использовать инструментариев, у вас никаких ограничений нет, и вы больше возьмете от курса. Ну, просто вы там что-то придумаете, и мастер тебе скажет, так делать нельзя, потому что. А вот это хорошо, потому что. А когда у тебя... нет этого люфта движения, самому тебе работать сложнее, а мастер потом долго пытается понять, что же тут такое странное происходит. Вроде все на юмор пришли, а тут почему-то люди едят в подворотне.
Но при этом задорно чавкают, да?
Да-да-да.
Я просто то же самое говорю студентам. Ко мне еще часто приходят, потому что как раз-таки хотят бумагу. И приходят с... Ну вот я уже, как бы, у меня есть идея, я уже написал какую-то, возможно, часть, как-то ко мне уже с готовой книгой пришли. И вот, а можно я... Я говорю, ну можно, но выхлоп от этого получится гораздо меньше. И я не знаю, что из этого получится, потому что, как правило, то, что очень хочется издать и несешь в ладошках вот это вот, вот туда, оно, как правило, еще если это что-то первое написано.
Ну, кстати, вот тоже совет от Дмитрия Руссо был у меня в свое время. Он тоже очень был актуален тогда и на самом деле актуален сейчас. Ходите с козырей. Никогда не носите там. Никогда не публикуйте там для начала. Типа, вот у меня есть там две книги. Одна послабее, а другая посильнее. Вот начну с той, что послабее, чтобы понять. Несите сразу хорошие. Зачем вот эти вот полумеры непонятные?
Согласна. А потом плохое купят, если что. Вообще, на самом деле, просто переделайте.
Ну да. Здесь какой-то, знаешь, предрассудок, что жанровая литература — это говно. То есть ваше никто же говно писать не заставляет.
Ну да, да. И читать. Так, давай я тебя буду потихоньку отпускать, потому что я тебе обещала, что мы больше полутора часов не проговорим.
Три вопроса, и все, и расходимся.
Блин, подожди, три. Надо сосредоточиться. Так, первый вопрос. Куда сейчас проще заходить, на мужской или на женский жанр? Вот если с нуля.
На женский жанр заходить проще всегда, там меньше трудозатраты. Книги меньше, проды меньше.
А читателей?
Ну, я думаю, сопоставимо, смотря с каким сайтом, конечно, сравнивать. Потому что у девочек есть выбор порталов, и каждого портала это своя особенность работы. Помимо того, что на каждом портале в основном сосредоточен какой-то определенный жанр, вот. А у ребят выбор — это такой один сайт, и там одни понятные правила.
Создается такое впечатление, что на АТЭ всегда нажористее, чем у нас.
Там выше концентрация. Могу сказать, что такой статистики, которая была у меня на Боярке, я вообще никогда в жизни не видела ни на одной своей книге румфантов.
Вот, я про это, да.
Но это потому что, как мы все знаем, так исторически сложилось, у них просто один сайт он был и есть. А у девчонок размазала аудиторию. У нас структура продаж другая. Мы продаем сначала на одном портале эксклюзивную подписку, потом на другой несем не эксклюзивную, там полный текст, потом на третий, и так, пока до ретрес не дошли.
А на заработок это как-то влияет, эта концентрация? Или в целом вот так вот с женских сайтов, с миру по нитке, что называется, ты то же самое будешь зарабатывать?
На женских сайтах можно зарабатывать так же, как на АТ. Когда вы работаете с Румфантом, вы можете зарабатывать так же, как и мужики на Боярке. Вот так я вам скажу, по деньгам. Ну, в смысле, там, читательская просто будет активность другая. Да, я также так могу сказать. Можно на одном женском сайте зарабатывать столько же с псевдонимом, сколько зарабатываешь на АТ, да? Дело в том, что просто работа выглядит по-разному.
Так, надо теперь грамотно подобрать второй вопрос. Подожди, чтобы было максимально полезно. Давай, мы столько говорим про сеть, давай про бумагу теперь. Что думаешь по поводу бумаги в целом вот сейчас про тренды, да? Не про тренды, а я имею в виду про то, куда идет рынок, потому что бумага у нас дорожает, говорят, что теперь еще в издательство сложнее попасть, и, в общем, много всяких разных пугалок, и тренды меняются, и мир меняется, и вообще. Вот что ты по этому поводу думаешь?
Всегда все меняется. Тоже, на самом деле, это отличает очень сильно работу в офисе от работы писателем, потому что тут ты в постоянном каком-то состоянии изменения находишься. Не измененном состоянии, а состоянии изменения. Все что-то постоянно. Тут отвалилось, здесь новенькое придумали. По бумаге. Ну, думаю, ни для кого не секрет, что у нас случился разворот на восток. И на самом деле это по-разному влияет на наши рынки, на женский и на мужской. Потому что для мужского рынка разворот на восток более понятен паттерн восточных книг и их там тексты. Они ближе для нашей мужской аудитории, чем женские. Объясню почему. Для мужиков там у них вот это вот... Бояр анимает не то, чтобы мы тут сами изобрели, отчасти это заимствованное такое типовой прием, что называется, из восточных книг, там новеллы, аниме, когда вот кланы, рода, все вот это вот, герой, который из низа поднимается, превозмогая, либо и уся, это там 100-500 тренировок, чтобы, значит, открыть новую чакру, ну, в общем, Это все давно в том или ином виде, во-первых, импортировано было через популярных сетевых авторов. И понятно для нашей читательской аудитории. Ну, то есть, семья – это хорошо, понятно. Нужно много там тренироваться, чтобы накачать мышцу, тоже понятно. Нужно там, значит, свою, значит, семью или там свою тёлочку защищать изо всех сил, понятно. Там врага надо бить так, чтобы он, значит, больше башку не поднял, понятно. Все такое. А поведение восточной женщины от нашей русской отличается сильно. Поэтому не все тексты заходят в том, как бы, плане, в котором мы привыкли видеть. Потому что ввиду очевидных исторических событий наша женщина может впрячься в плуг, да, и распахать поле, чтобы посадить хлеб. А на Востоке это все по-другому выглядит. Вот это вот сдержанная, там, не такая эмоциональная там женщина. Там. Ну, и вот эти вот тонкости, различия, они ощутимы для нас. Поэтому разворот на восток в бумаге сказался по-разному. Больше стало импортироваться текстов. Мужские приземляются, очевидно, лучше. Женские, я вот смотрю, берут такие тексты, которые уже адаптированы под Запад. Голяк просто импортировать нельзя. Поэтому, когда мы работаем, мы тоже должны понимать, что сейчас очень есть интересные темы, которые раньше были только в узких дорамных там или анимешных сообществах, которые сейчас вышли на широкую публику, часть из них получила отклик хороший. Вот все подряд перенимать в работу нельзя. Надо фильтровать.
То есть смотреть на Восток, но не очень пристально.
Я бы сказала, через призму исторического контекста нашего общества.
Ну, я читала несколько книг именно восточных, там, где женщина такая, которая вот как раз коня на скаку остановит. Но, насколько я знаю, эти книги именно в восточном сообществе, они считаются более европейские. И в восточном сообществе они претерпевают некую критику. То есть на Востоке больше популярна, если главная героиня девушка, вот сейчас как раз читаю серию китайскую, она... хитростью все берет.
Да, 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 все такое.
Она сдержанная, да, но при этом она выбирается из всяких проблем именно вот типично женской хитростью и уловками.
Есть такое.
Ну и последний вопрос. Традиционный вопрос для всех моих гостей, которые сюда приходят, которые пишут книги. Если кто-то по какой-то странной случайности не знаком с тобой как с писателем, с какой книги ты рекомендуешь познакомиться с тобой?
Я рекомендую познакомиться с «Помощницей его злодейшества». Очень милая книга. Писала я ее на волевых.
Серьезно?
Да. Я тогда параллельно писала «Боярку» и «Помощницу» писала, потому что, чтобы как-то не сильно отдаляться от жанра, скажем так. Вот, чисто фоновая работа шла. Иногда это было прям тяжело, потому что надо было 20 тысяч в день, получается, текста колотить. Вот, поэтому она писалась долго, мучительно, но вышла прям хорошая книжка. Всем рекомендую.
Расскажи о ней подробнее. Продай мне ее.
Покупайте наших слонов. Так, ну это такое своеобразное ритейлинг. Красавица и чудовище. Героиня убегает в замок князя тьмы на отшиб географии. У него там территория полная всяких причудливых демонов и живого замка, вот так прям скажем. Мужик с очень печальной историей. Вот. Он такой грустненький, его немножечко жалко. У него есть там своя мотивация, почему он грустненький такой. Вот. Он сторожит портал в другой мир, чтобы никакая тварюшка не пролезла, значит, к нам. И он там ужасно одинок. Вот тут у него такое счастье. Наша героиня традиционно для ромфанта непосредственно, очень энергичная, начинает в этом замке убираться, делает ремонт со всеми вытекающими. Сколько я сама недавно делала ремонт, это прям было наболевшим чуть-чуть. Вот. Много юмора, добрая книжка. Поэтому, если кому-то хочется отдохнуть от будней, всем рекомендую.
От меня лично добавлю свой рекомендацион, потому что я ее прочитала зимой, получила невероятное удовольствие. Я сразу прочитала «Помощницу» и прочие яды, прям залпом одну за другой. Вот, я в полном восторге, мне жутко все понравилось. Поэтому да, еще от себя порекомендую, что это было чудесно, замечательно. Спасибо тебе большое за беседу, за то, что выделила время, за то, что так честно и открыто и полезно все рассказала. И вообще можно использовать как учебник.
Спасибо, что пригласила. Очень рада была с тобой наконец-то сконнектиться и пообщаться.
Да, я думаю, что не в последний раз, потому что ты кладезь всякой полезной и интересной информации. Вот, автор, который пишет в юмористическом жанре, у нас таких не очень много, которые стабильно пишут в юмористическом жанре. Вот, поэтому я думаю, что мы с тобой еще встретимся. Всем спасибо за то, что нас дослушали до конца и слушали. Как обычно, ждем ваших комментариев, отзывов на тех площадках, которых вы слушаете. Оставляйте оценки и комментарии на всех доступных вам площадках. Подписывайтесь на нашу группу «Как стать писателем в эпоху самиздата» ВКонтакте и на мой телеграм-канал «Как я писала роман», чтобы не пропустить новые выпуски.